Набутов здесь. Forbes.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, мы продолжаем утренний прайм серебряного дождя. 10.04, время столичное. Набутов здесь, Forbes. Как всегда, по четвергам нам наш совместный коллаб с коллегами из ведущего делового издания России. Forbes Россия, соответственно. И, как всегда, мы берем какие-то интересные темы, которые разрабатывает подробно Forbes. Сегодня у нас в гостях зам главного редактора Forbes Дмитрий Яковенко. Дим, привет. Не в первый раз в этой студии.
Доброе утро.
Привет, привет. Первый. Да, и, собственно, он пришел не один, а практически в прямом смысле под ручку с потрясающим совершенно Борисом Александровичем Ревичем, руководителем лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Нобелевской премии мира в числе большой группы ученых. Все верно, Борис Александрович?
Абсолютно.
Самый настоящий лауреат Нобелевской премии у нас сегодня в гостях и на ваших ушах. Это, черт возьми, приятно. У нас их не так много, к сожалению.
Да.
И некоторые сейчас, к сожалению, не в фаворе.
Да.
Да.
Доброе утро.
Но это тема для отдельного разговора. Почему мы сегодня пригласили Диму как большого начальника и человека, который отвечает за основные материалы в Форбсе, потому что Дима только что приехал из Анапы. И, соответственно, своими глазами, разрабатывая там тему, в том числе по журналистски, и своими глазами видел, что происходит с сбором мазута после сумасшедшей экологической катастрофы. Давно у нас такой в стране не было, насколько я понимаю, да, которая там случилась в 15 декабря 2024 года. 9200 тонн мазута из двух танкеров, «Волга-Нефть» 239 и 212 попали в Черное море. Это отдельный мазут марки М100, с ним отдельные сложности. Коллеги сегодня расскажут, почему его сложнее собирать и что с ним происходит. В общем, 4000 тонн, по-моему, да? Ну, Дим, расскажи вообще, что происходит.
Так, ну, если по цифрам, то всего-то было 9,5 тысяч тонн.
Так. То есть это битком танкеры были, да?
Ну, я не знаю, я не проверял, насколько они были битком, не битком. В общем, по цифрам никто ничего не скажет, потому что известно только, что было 9400 тонн на обоих танкерах, которые один сел на мель, другой разломался, утонул. Начинаются сложности уже даже с определением мазута. Опять же, я не берусь, конечно, утверждать, что там не мазут М100, но все, собственно, люди, с которыми мы встречались в Анапе, высказывали некие сомнения по поводу того, что может быть М100, может быть не М100.
Это профессионалы какие-то или это местные таксисты, или такая теория заговора, которые знают все про все? Кстати, привет сочинским таксистам.
С таксистами, кстати, Анапы мы на эту тему не обсуждали. В основном с волонтерами, это, конечно, люди не технологи, и они не разбираются в химических свойствах нефтепродуктов, но поскольку они уже там 3 месяца с этим всем работают, то они справедливо задают вопросы, что это за мазут, и как его убирать, и как он себя ведет в разных погодных условиях. Сколько всего вылилось мазута, тоже непонятно, по официальным данным 2500 тонн.
Мы знаем, что такое официальные данные.
Откачано якобы 1400 тонн с одного из танкеров. Вот. И, собственно, сколько осталось, непонятно. Сколько вылилось, непонятно. Сколько это все будет убираться, непонятно. Вообще, мы, когда туда ехали, я переживал, что чисто по-журналистски это будет напрасная поездка. И мы пришли на пляж Анапы, Витязево там, вот это вот село. И да, действительно, там абсолютно чистый пляж. Ну как, вот он кажется, что он чистый, но там вот маленько вот мазут такими кучками, маленькими фракциями лежит. И, собственно, это получается журналистская неудача, потому что все уже собрали, мы очень долго ехали.
А ты рассчитывал просто, что будет как бы все впереди, черный пляж, ощущение катастроф. Там же катастрофа-то не в этом, насколько я понимаю, именно в мелких фракциях.
Конечно,
катастрофа не в этом. Но когда ты уезжаешь, вот, значит, ты приходишь на пляж Анапы, там стоит 10 человек на огромной такой вот территории. У них там тачка, сетка, и они вот это все чистят. 2 часа дня они как по команде уходят на обед. Все, пустой абсолютно пляж. И как будто бы все закончилось. И оно так вот из Москвы, во всяком случае, видится. Но когда ты уезжаешь из Анапы, там есть такое место, называется Бугасская коса. Это по север, по побережью от Анапы. Так. Это 14 километров где-то между Лиманом и Черным морем. И там, там ее даже не убрали вот на первый раз. А сам ужас вот происходящего, ты понимаешь, когда осознаешь, что прошло 2,5 месяца, и за 2,5 месяца этот мазут, он все время туда как бы набегает на берег. Так. Его заносит песком, он снова набегает на берег, его заносит песком, и все это дело похоже на такой слоеный пирог глубиной в 0,5 метра минимум, И этот мазут можно убирать бесконечно, с учетом того, что его еще, ну, как бы по первому разу не убрали. В общем, там как бы эта история, она вся только... Ну, нельзя сказать, что она только начинается, но она на очень неопределенный срок.
То есть надо вообще перелопачивать, ну, как минимум, весь пляж, если мы говорим о суше, потому что все уже на метры там или на десятки сантиметров вниз.
На полметра точно вниз ушло, а перелопатить это все, ну, как бы это может человек сделать, просто вот, чтобы было понятно. Сейчас там работает 200-300 человек, это волонтеры в основном.
Так.
А в праздники январские, когда туда ехали волонтеры, там работало, ну, где-то, ну, 5 тысяч могло быть в редкие дни. А чтобы убрать всю... Вот я говорю сейчас именно про эту косу. Окей. Она не особо обитаема, скажем так, но там умирают...
И в сезон тоже?
Нет, в сезон она дикая. Это дикое, это заповедное место, природоохранная территория. А чтобы ее убрать целиком, 14 вот этих вот километров узкой земли между лиманами и Черным морем, нужно, чтобы в течение 2 месяцев, которые остались до тепла, сейчас я скажу, почему важно именно, что до тепла, чтобы там каждый день работало 7 тысяч человек. Сейчас там, дай бог, работает 250-300 человек.
Это волонтеры или...
Это волонтеры. Там есть сотрудники МЧС, там сейчас приехала Единая Россия, от них вот тоже какой-то пошел народ, но в основном это волонтеры. Просто вот какие-то ребята приезжают, и они спасают...
А местные, кстати, вот интересно, волонтерское движение из местных, или это люди, там, не знаю, со всего региона или со всей страны приезжают?
Ну, я видел там людей из Карелии. Там как бы много, конечно, местных. В основном местные, потому что как бы им там жить... И, собственно, местные люди, и они организаторы волонтерских вот этих всех движений. Но там со всей страны люди приезжают. Они сейчас как бы уехали. Вот, и к чему я это говорю? К тому, что сейчас мазут там, я его трогал, он лежит вот как пластилин такой.
Ага.
Такой мягкий пластилин, который сразу на пальцах при этом остается. А когда я там был минус 2 градуса, но из-за ветра там ощущение, что там минус 15. И там невозможно находиться на пляже долго, но убирать все это дело, в принципе, можно, очищать мазут. А когда температура поднимется до 20, 30, 40, это все потечет, поднимется со дна, ну хотя пока тоже непонятно, как себя мазут М100 ведет в соленой воде, в тепле, но все это поднимется, выберется обратно на берег, и, в общем, как бы там, ну, там все очень плохо, если так. Прям вот серьезно говорить.
Отдельный сегодня кейс, который мы обсудим в контексте Черноморской катастрофы, это экологическая катастрофа глобального масштаба. Правильно я понимаю, Борис Александрович?
Ну, естественно, поскольку это Черное море, отсюда связь с другими морями, нужно понять вообще, какой происходит выход дальше за пределами Черного моря. В России есть очень мощные институты, и, кстати, в том же Крыму, я не знаю, жив он или нет, я думаю, что жив был такой институт биологии южных морей.
Okay.
Вот очень интересно, привлечен он к этой проблеме или нет?
Мы постараемся выяснить. Ключевой вопрос, во-первых, я хотел бы объяснить, чем вот эти вот тяжелые мазуты в итоге опасны для здоровья, как долго они могут, и могут ли они в принципе уйти из... морской еще среды, мы не только про пляжи говорим, которые все-таки чистить, наверное, несколько легче, чем дно моря, куда все и оседает, в отличие от легких сортов нефти. Сейчас я поясню, там есть у меня маленькая инфосправка. Соответственно, чем это опасно для человека. И у нас еще один сегодня большой блок, связанный с Черноморской катастрофой. Это в целом состояние окружающей среды в крупных городах страны. Мы знаем про Красноярск, знаем там про, я не знаю, про Омск, знаем про Челябинск, МИАС там и так далее. Но на самом деле не все так хорошо, например, в Москве, где практически не осталось тяжелых производств. Тем не менее, качество окружающей среды у нас ухудшается с каждым годом. Борис Александрович пояснит вообще все во всех нюансах. Сейчас буквально короткая пауза и вернемся обратно.
Набудов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем наш выпуск. Сегодня посвящен отправная точка катастрофы в Черном море, ее последствия для человека и для местной экосреды, для туристического бизнеса, что очень важно. По этому поводу мы запилили, кстати, маленький опросик у нас в телеграме «Серебряного дождя». Заходите, «Серебряный дождь», телеграм. Знакомые слова. Подписывайтесь и, если можно, поучаствуйте в нашем опросе. Собираетесь ли вы отдыхать этим летом на Черноморском побережье? Мы предложили 4 варианта ответа. Собираюсь, но подальше от Анапы. Анапа центр, да, всего? Или уже это разнесло по всему морю?
Там такое течение, которое идет в сторону Батуми, что оно все это разносит в основном в Анапу. Чуть-чуть часть уходит даже в Севастополь через южный берег Крыма. Керчь, это уже есть в Азовском море.
Ага.
И пока что по Черноморскому побережью дальше всего это доходило до Геленджика. Но там от Анапы до Геленджика 2 часа на машине ехать.
Да, недалеко. А до Турции не доходило? Они еще не фиксировали
Нет,
себя?
Нет, все. Это вот именно вот течением вот так вот закидывает туда на берег.
Окей. Ну, допустим, на Черноморском побережье.
Сочи-то, скорее всего, Сочи будет чистим. Все отлично.
А, ну окей.
Будет сезон.
Окей. Тем не менее, не только в Сочи отдыхают люди. И Геленджик, и Анапа это подешевле и подоступнее.
Геленджик вообще лучший город там на всем побережье.
Мы знаем я даже почему. Значит, второй вариант ответа. Поеду, если будут хорошие скидки. Мы как раз с Борисом Александровичем обсуждали, когда, помните, в Таиланде было цунами, который снес, по-моему, Пхукет, да, и через неделю, еще ничего не убрав, они объявили 90% скидки, и все побережье на этих развалинах снесенных было усыпано нашими соотечественниками, потому что для них, так сказать, чем хуже, тем лучше. Да, зато дешево, в конце концов. Для многих это аргумент. А берега, когда очистят, тогда можно и поехать. Например, и наконец, уже 230 человек поучаствовало в голосовании. Самый популярный вариант ответа, 2/3 респондентов ответили так: ни за какие деньги, никакого Черного моря, только Турция и его Средиземноморское побережье. Вот как, собственно говоря, реагирует народ население. Но это отдельный разговор, вернемся к экологической теме. Значит, смотрите, пишут всякие разные эксперты, что попал мазут марки М100. Угу. И в таких количествах он никогда, это десятки тысяч тонн, не попадал в Черное море. Значит, это топливо для котельных и некоторых колыбельных двигателей. Очень тяжелый подвид нефтепродуктов. Относится к группе N4. Высокая плотность вещества не позволяет ему так активно испаряться или растворяться в воде. То есть токсичность ниже, чем обычно, потому что густой мазут не распространяется в воде так активно, как менее густые аналоги. С другой стороны, он не держится на морской поверхности, большая часть опускается на дно или остается в толще воды. Убрать такой разлив практически невозможно. Правильно я понимаю?
Правильно. Я только не знаю, что такое мазут этих марок. Я бы
ну, тяжелые нефтепродукты, короче
говоря. Я имел дело с последствиями катастрофы, которая была в республике Коми. Это такой известный Усинский разлив нефти, о котором у нас молчали, пока норвежцы не подняли большой хай в прессе, потому что опасались, что это может попасть к ним.
Очень знакомо, так же, как с Чернобылем.
Мы обследовали детей, которые были на берегу реки Колвы. И вроде бы все благополучно. Ну, по заболеваемости, по официальной, которая вообще мало что показывает, тоже никаких изменений нет. Тем более, представьте себе село на берегу реки до Усинска, по-моему, километров 50-60. Но когда мы начали смотреть более детально, провели даже гастроскопию этих детей, естественно, с согласия их мам, все было корректно, как нужно, то мы увидели достаточно выраженные поражения желудочно-кишечного тракта. То есть не все лежит на поверхности. Mm-hmm. Нужно понимать, что же происходит с этим нефтем, с этим мазутом, потому что есть такое понятие «холодный крекинг». Значит, это когда идет расслоение при каких-то условиях. То, о чем вы сказали, что вроде бы мало токсичность. Но давайте посмотрим.
Нет, не совсем. Ниже токсичность, ниже, чем у более легких масел.
Ну вот, вы знаете, это не первое мое интервью, и я всегда говорю, запросите специалиста в области нефти, тот же Губкинский университет. Так. Они вам ответят, что происходит. Потому что когда, вот, например, была вот эта катастрофа в Коми, я начал смотреть литературу, смотреть токсикологию, влияние на здоровье ноль. Я написал своим зарубежным коллегам. Скажите, пожалуйста, есть какие-то данные о влиянии воды с повышенным там содержанием определенных нефтепродуктов, так скажем? Они говорят, а зачем? Мы такие исследования не проводим. Кто будет пить такую воду? Mm-hmm. И почему...
А в Коме другой нет?
Да.
А в Коми другой нет. Но к да. Сочи это не имеет в данном случае отношения, потому что все-таки водозабор речной, насколько я понимаю.
Я говорю об этом почему? Потому что мы должны понять, каков там химический состав. Что происходит с этим мазутом в результате его нахождения сегодня в Черном море, с учетом солености воды, химического состава воды. Почему нет ответа на эти вопросы, когда мы имеем в России гигантский аналитический аппарат в самых различных институтах, там, московских, крымских, каких угодно. Понимаете, все какие-то общие рассуждения.
Наверное, тема слишком... И мы сразу все понимают, кто умеет читать между строк советские сограждане, что, видимо, дело труба. Раз все это общие отписки и разговоры о том, что к следующему сезону, ну, край к осени, может быть, этот сезон пострадает, но следующий уже все будет отлично, как было, и даже лучше.
Ну, вот то, о чем рассказывал Дмитрий. Значит, вот этот мазут, он липнет. Значит, потом образуется эта пленочка. Дети идут купаться. Может быть, это безопасно. А как эта пленочка, если она попала на кожу, будет она вызывать какие-то аллергические реакции?
Окей, понятно.
Как на это прореагируют дети, тем более малыши, потому что мы помним еще с незапамятных времен Анапа детский курорт. И именно он развивался под этим лозунгом. Значит, здесь должны, по идее, даже быть более жесткие критерии по отношению к тем токсикантам, которые там находятся. Мы не знаем сегодня. И надо уже говорить не о мазуте, а о том, что произошло с этим мазутом в результате его нахождения в морской воде.
Дима, а что, кстати говоря, говорят про вообще про экосистему, про местную фауну?
Ладно,
что-то всем про людей. Меня вот люди в меньшей степени интересуют, например.
Местная фауна. Ну, там все достаточно плохо. Я могу по цифрам сказать. Давай. Эта авария же была с этим мазутом она первый раз. Но в 2007 году тоже тонул танкер. Тоже Волгонефть назывался. Там какие-то другие цифры. У него там был другой мазут, насколько я помню. И было 2500 тонн. Он тонул тоже, кстати, в Керченском проливе, по-моему, посевернее.
Ну что, там же шторма.
В общем, все это дело оценили тогда в 33 миллиарда рублей экологический урон.
Ага.
И погибло 30 тысяч птиц. Даже летят, там же вот как бы основная птица — это чомга, поганка. Да. Вот ее там вот очень много. Ей ничего не угрожает. Ну, там есть гагары, бакланы, и туда прилетают экзотические птицы, то ли они прилетают туда, то ли вот после зимовки они возвращаются. И, соответственно, они все это, во всем этом купаются. В день там отлавливают, ну, птиц, наверное, от 10 до 80. Все это несут в мойку.
Вот а их пытаются очистить, это сложно. Это почти смерть для птиц.
Нет, вот тут, кстати, тут важный момент, потому что пока еще нету... не прошло столько времени, чтобы понять, какая выживаемость у птиц. Понятно, что сначала их очищали, выпускали, они тут же умирали, потому что смывали этот жир, вот этот слой. Сейчас их держат в реабилитации какое-то время, месяц ставят на воду, смотрят, если она не тонет, то отпускают. И вот мы были в самом большом птичьем центре, скажем так, вот, между прочим, там. Там, кстати, все возникает вот прям вот просто из ипалок на месте абсолютно. Была виноделия.
Изоленты ипалок.
Да. И просто волонтеры сделали центр. Вот они утверждают, что у них выживаемость птиц 30%. Это огромный показатель, потому что в таких авариях она меньше 5%, как правило. Но вот я видел, птиц много. В основном, кстати, их мертвых прибивают, но...
Понятно. А что касается
дельфинов? Дельфины выбрасывались уже мертвые. Есть аналогичное, вот мы обсуждали по Мексиканскому заливу, я говорил. Я могу сейчас чуть-чуть путать, но, как мне рассказывали, когда в Мексиканском заливе был такой же разлив, сразу это на популяции дельфинов не отразилось, но в связи с тем, что они стали меньше, ну как бы... уменьшились репродуктивные функции, скажем так, то они через 10 лет популяция сократилась, по-моему, на 80%.
Сократилась
популяция на 80%. То есть через какое-то время определенно это как-то скажется, потому что сейчас-то оно кажется, что птицы только вот умерли, какие-то птицы.
Ну,
там,
потому что их видно сразу.
Умерли, да. А люди, там люди вполне себе гуляют, дышат воздухом, моржи купаются. Вполне себе. Ну, я так полагаю, что это отложенный процесс вот этого влияния всего.
Вот очень хорошо, что Дмитрий заговорил об отдаленных последствиях.
Именно.
Вот понимаете, почему погибли дельфины в Мексиканском заливе. Это тоже очень интересно. У нас есть не очень большой спектр веществ, которые оказывают влияние, токсическое влияние на репродуктивную функцию, как мужскую, так и женскую. И, конечно, я уверен, что в Америке выполнены какие-то токсикологические работы в этом плане. Мы больше должны смотреть на примеры. Вот наука, в которой я работаю уже очень много лет, она называется экологическая эпидемиология, environmental epidemiology. И один из методов, когда вот там, ну скажем, нет денег, нет возможности проведения каких-то специальных исследований. Есть метод аналогии. Вот то, о чем вы говорите, это в определенной степени метод аналогии. Конечно, есть очень большие погрешности, когда мы говорим сравнивать Анапу с Мексиканским заливом. Я, кстати, конечно, думаю, что в Мексиканском заливе ситуация
масштаб там был заметно больше, как бы, по количеству, да.
Больше.
Порядок.
Совершенно другие метеорологические условия, высокая температура воздуха. Кто бывал или читал, что... Какой воздух в той же Флориде? Это гигантская влажность, невероятная совершенно.
И... То есть испарение сразу...
Да.
Нефтяные испарения сразу в воздух.
Ну вот нужно выполнять вот такую работу, вот такой научный анализ, что же можно было понять со всеми допущениями, какие могут быть... Ну, я слово опасности не хочу говорить. Какой может быть вред?
Правильно я понимаю, что на данный момент, вот с учетом того, что все сказано, чем мы не говорим про нефть в толще воды, куда она денется, а сядет на дно, что с ней будет десятилетиями проходить, останется в толще, она все равно будет то подниматься, периодически исправлять. То есть это долгоиграющий процесс. Он явно на десятилетия вперед. Да. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно.
И могут еще пики взлетать последствия, там рост заболеваемости всякие, в том числе кожные покровы, ЖКТ у детей в первую очередь, да и у взрослых. То есть это, в общем, удар по региону на десятилетия вперед мощнейших, с пока непонятными последствиями, а некоторые вещи еще и замалчиваются, как обычно. Правильно, вот я коротко, да?
Так, да, все правильно.
Все, спасибо огромное. Нам надо сделать буквально трехминутную паузу. Мы затем вернемся. И спасибо за то, что вы участвуете в нашем телеграм-опросе по поводу отдыха в ближайшее время, в ближайший сезон, например, пускай с большими скидками, на Черноморском побережье, пускай даже у вас на пляже визуально особо ничего не видно, да и в воде вроде никакой пленки сверху не падает, потому что она находится на несколько метров глубже сейчас. Напишите, пожалуйста.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, продолжаем наш тяжелый, но очень интересный эфир. Собственно, это ваше мнение. Как раз спасибо, что вы какие-то хвалебные комментарии оставляете у нас на +7 903 797 6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Набутов здесь, Forbes. Сегодня эфир вместе с Дмитрием Яковенко, заместителем главного редактора Forbes. Дим, привет еще раз.
Привет.
Только еще что раз. Приехал из Анапы, где лично наблюдал за тем, как пытаются ликвидировать хоть как-то чуть-чуть загладить последствия колоссальной экологической катастрофы декабря прошлого года с разливом тяжелого мазута. Ну и Дим пришел не один и пригласил к нам в гости потрясающего Бориса Ревича, руководителя лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Нобелевского лауреата премии мира, в числе большой группы ученых. Борис Александрович, здрасте, рады вас видеть очень.
Доброе утро.
Да, и у нас опрос в нашем телеграм-канале «Серебряного дождя» по поводу того, собираетесь ли и готовы ли вы поехать отдохнуть в Сочи в этом году. Давайте посмотрим, около 400 голосов на данный момент. И результаты, одну секунду, 23% собираются, но подальше от Анапы, но готовы рассмотреть Черноморское побережье. Всего 5% готовы поехать, если будут хорошие скидки, еще 5% когда-нибудь в будущем, возможно, когда там через десятилетие, ну и почти ровно две трети голосов, 66%, ни за какие деньги, только Турция. Окей, поменяйте место Турции, Испанию, Италию, Таиланд, Камбоджу и так далее. Другие морские направления вне страны и вне Черного моря. Вот такая история. Вернемся назад, очень много вопросов, коротко, дайджестно, можно на них поотвечаем? Секунду. Рыбные хозяйства. как оградить потребителя от последствий, спрашивает Нина. Есть ли проблемы с рыбой, которая поглощает, как и микропластик, эту нефть в воде?
Ну, вот с млекопитающими есть проблемы, с дельфинами, а с рыбой, ну, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что там же кефалевые хозяйства есть, и как раз вот рыба ходит на нерест.
Ага. Через это морские, морские хозяйства, они в море, не на реках.
А, ну, она морская, насколько я понимаю, но ее пускают на нерест в лиманы. То есть, ну, ага. Лиман-то это все равно как бы часть моря получается. Там это есть, но это такой вопрос, тут, я же так понимаю, что рыба, она, как, в общем, последствия вот этого через рыбу перехода, это же тоже вопрос не года.
Конечно, это пищевая цепочка, вполне естественно. Но, понимаете, это все, этот вопрос к моему вопросу. Дайте нам ведущие токсиканты, которые попали в воду и которые сегодня есть в воде. Тогда мы будем знать, что надо проверять в рыбе. Когда-то в Астрахани мне показали рыбу, вот открывали рыбу, а там металлические шарики внутри. Что такое металлический шарик? Вспомните, когда вы разбивали градусник.
Да, а, это ртуть.
Это ртуть, которую сбросил Волгоград. И вот она, где Волгоград, а где
Астрахань. Потрясающе интересно.
Да, и вот она дошла.
Вот она.
Ко мне пришли из рыбвтуза, говорят, и что нам делать? Я говорю, у вас есть вопросы, что делать? Как можно есть рыбу с просто металлической ртутью? Не говоря о том, сколько там может быть метил-ртути, угу. Которая еще намного опаснее. Все. Так что дайте нам показатели химические, и потом смотрите в рыбе. Так же, как мы смотрим, как Роспотребнадзор смотрит, скажем, продукцию и отчитывается, если там что-то неблагополучно.
Принято.
Для этого должен быть индикатор. Нет индикатора, нет ответа.
А, еще один вопрос, который Борис Александрович разумный задает. Вот ты сказал, что порядка там 200-300 человек-волонтеров работает. Кто-то местный, кто-то приезжий. Неважно, это явно недостаточное количество людей. И очень хороший вопрос. А от государства вообще кто-то этим занимается? Вот 3 месяца уже прошло.
Ну, это зона ЧС, соответственно.
МЧС.
Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Ну, сколько там они туда народу нагонят? Несколько десятков человек, может быть, сотен местных. Может, кого-то привезут. Все равно это
этим занимаются тысячи людей. Муниципалитеты. А вот конкретно, насколько я знаю, в вот этой санаторной части, ага, пляж поделен, он разобран муниципалитетами, они за это отвечают.
А там, где дикие участки побережья?
Там волонтеры.
Там волонтеры. Там волонтеры. Но их не хватает.
Их, конечно же, не хватает.
А, волонтеры постоянно болеют, птицы умирают от последствий мытья, вторичной инфекции, уже выпущенные на воду. Вот что интересно, их спасает только большое поголовье, то, о чем ты сказал, Дима, и то не по всем видам. А, всем трындец, морю хана, зато наш губернатор, и там всякие неприличные дела, рапортует Никита из Сочи, нам пишет. Вот вам мнение местного человека. По поводу того, что надо понимать, у детей проблемы с ЖКТ вследствие попадание воды из Черного моря или это какие-то другие причины. Вот доктор Оксана Григоров нам пишет об этом. Вы сказали, что ленинградские, да, коллеги, да, занимаются...
Да. Они обследовали детей. Вот была гастроскопия у них. Большой опыт по детям северо-запада, поэтому им было с чем сравнивать.
А, то есть они количественно просто сравнивали, да, и понимали, что да, проблема уже есть.
Да.
Она уже,
да,
фиксируется,
да,
и там.
Да.
Сравнивая с ровесниками, да, в других регионах страны,
да,
скажем.
Абсолютно верно.
Принято. Коротко, ребят, тема очень большая, много неизвестного, мы к ней обязательно вернемся, мы видим, что что-то делается, но явно недостаточно, многое замалчивается, ну, как обычно, и... Ну, кроме того, что рассказывают, что, конечно, к лету побережье будет готово, потому что мы понимаем, что это колоссальный удар по отельному бизнесу. Многие там живут за счет этого, не только крупные отели, там же частные.
Немногие,
частные.
Это же...
Все почти.
Все, конечно.
Что, какое настроение у народа там было? Ты пообщался с владельцами домов под сдачу?
Слушай, я квартиры. Тебе могу сказать, что у местных вообще очень позитивное настроение.
Так.
Я там слышал прогнозы, что это все уберут за месяц. Берут и все за месяц. Вот как раз вот какие-то местные люди, непрофессионалы, они внезапно проявляют глубокие знания в том, как себя ведут ароматические углеводороды. Вот они точно знают, что все там уже все поднялось, все утекло, ничего, за месяц. Ну, и как-то вот по каким-то таким разговорам нету какой-то особой тревожности. Ну, такой, как бы, здоровый пофигизм. Что будет, то и
это
будет.
Это позволяет нам выживать столетия, дорогие друзья. Я, да, Борис Александрович, вы со мной согласны? Да. Авось, пофигизм и прочее ведь работает, никуда не денешься.
Ну, коллеги, надо еще учесть, что это южный менталитет. Он как бы своеобразный.
Я понимаю, что не в интересах сочинского и там анапского, геленджикского народа, кто занят в отельном бизнесе, что мы сейчас тут нагоняли страху. Вы уж извините, мы пытаемся разобраться с ситуацией отсюда, из Москвы.
Во что обойдется этот пофигизм? Вот вопрос.
Мы поговорили с Сергеем Ромашкиным, вице-президентом АТОР, гендиректором известной туристической компании, очень большой, московской. Вот как у них вообще дела идут с турами в Краснодарский край, да, туда, в Сочи, ну, Краснодарский край. Давай послушаем.
Продажи Анапы сократились год к году на 50-60%. Мы теряем довольно много, но тем не менее каждый день какие-то туристы бронируют Анапу, собираются ехать. Сегодня самое дальнее бронирование на конец сентября, много летних поездок. Туристы верят в Анапу, хоронить ее, я бы так сказал, еще рано. Как, на мой взгляд, будут развиваться события далее? Мы ожидаем завершения в течение месяца, наверное, ликвидации последствий разлива. После этого рынок, наверное, начнет оживать. Мы предложим вместе с отелями скидки для тех, кто планирует поехать в Анапу. Думаю, что при оптимистичном сценарии к маю, может быть, к июню спрос восстановится. Если говорить про Краснодарский край, то вот это падение Анапы как-то скажется, да, но незначительно на результатах побережья в целом, поскольку Геленджик в плюсе, Лазаревская в плюсе, центр Сочи в плюсе и другие курорты могут компенсировать вот это снижение поездок в анапский регион. Как представители турбизнеса планируют компенсировать? Наверное, будут скидки, в размерах сейчас обсуждается. Скидки будут даваться только в тот момент, когда будет объявлено о завершении последствий разлива. Сейчас это не сработает, поскольку туристы не интересуются скидками. Все взяли паузу и ждут завершения вот этих работ. Как будут действовать корпоративные заказчики, профсоюзные, льготные, детские? Тоже пока рано говорить. Все будет зависеть от экологической ситуации. Понятно, что здоровье детей в приоритете. Я думаю, что впереди еще 2-3 месяца, когда можно все исправить. Посмотрим. У меня оптимистичные ожидания. Понятно, что прошлогодних результатов не будет, но тем не менее, сезон в Анапе будет, и мы к нему готовимся.
Ну вот, 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 вот. Я должен сказать, что, ну вот, общую картину подтверждает, что 5% нашей аудитории готовы поехать, если будут хорошие скидки, отдохнуть в Анапу в этом году. Но только 5%. 65% вообще никогда, только Таиланд и за границы, если говорить о море, и 25% собираются, могут отдохнуть на Черном море, но подальше от Анапы, потому что, насколько я понимаю, все потихонечку будет сдвигаться в сторону Грузии. Да?
Да. У вас какая-то аудитория, видишь, не репрезентативная.
Ну, я не знаю, пока вот у нас есть его порядка 600 человек. Спасибо, что вы поучаствовали, и он продолжается в вопросе нашем в телеграм-канале «Серебряного дождя». Несколько вопросов, кстати, Дима, возможно, к тебе. А где складируется то, что отсеяны вот эти материалы?
Нет, я тут ничего не скажу, не знаю.
Но куда есть это полигон, свозится?
Есть, где сохранить? Есть один полигон, это все свозится, и потом что-то с этим происходит. Я подробно не знаю.
Какой полигон? Полигон ТБО, полигон промотходов.
Вот. Специально подготовленный же полигон, да. Это же должно, не должно потом уйти в подземные воды туда, просочившись, да? То есть его надо сделать нормально?
Естественно.
Ох, в общем, сколько вопросов. Так, сейчас несколько ваших сообщений. Так, секундочку. Благодарят за чудесных гостей. Все для вас, дорогие друзья. Геленджик или Сочи побьют рекорды по стоимости отдыха в этом сезоне, спрашивает Валерий. Ну, немножко все начался такой троллинг. Хорошо, мы следим за ситуацией, ребят. Мы еще к ним вернемся, к этой теме. Соберем побольше данных. Я уверен, что и Forbes будет писать об этом
активно. Еще раз туда съездим.
Да, обязательно. Поехали. Я, кстати, собираюсь быть в Сочи в июне месяце. Присоединись. На большой радиоконференции. Вот, они все говорят, у нас есть закрытые бассейны в отеле, поэтому на море можете выходить, посмотреть, просто прогуляться. Хотя взвесь поднимается и воздух, вот то, о чем Борис Александрович. Да, испаряется и поднимается вся эта история.
Конечно, да.
Это будете вдыхать. Коротко, я заявил в начале эфира, Борис Александрович, коли ж вы у нас в гостях, лауреат Нобелевской премии мира, на секундочку, один из главных специалистов по окружающей среде и экосистеме, где живет человек. Какая ситуация с окружающей вот средой, как вы просите это называть, в крупных городах страны? В Москве и в миллионниках в России.
Разные.
Что нам... Назовите, где какие проблемы, вот на ваш взгляд. Можете? Что в Москве? Вот производства большие выведены за давно за границу города.
Конечно, автотранспорт.
Так.
Как он был, так он остается и так он будет. Причем, обратите внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения, из которой мы, слава богу, пока не вышли, она выпускает все более и более жесткие рекомендации по содержанию в атмосферных воздухе загрязняющих веществ. Пока мы соответствуем, но если посмотреть на тренд, как растет парк автомобилей в Москве, а он растет, дорожно-транспортная сеть в Москве не справляется, и это уже обусловлено исторической системой застройки Москвы. Так устроена Москва.
Ну, это зачистит дорогими парками.
Москва превратила спокойные, тихие московские улицы в литные магистрали. Посмотрите, что произошло с Беговой, около которой я живу, и которая превратила в одну из самых загруженных в Литная, по сути дела, потому что дальше Ленинградка, Ленинградка уже идет в область.
С транспортом понятно. Состояние воды.
Очень трудный вопрос.
Так, вот в Швеции мы вспоминали, да, в Стокгольме, так, в Норвегии, пей из-под крана, так, это чистейшая вода.
Да,
что в Москве?
На поверхности все благополучно. То, как отчитывается Роспотребнадзор, кстати, если в целом по стране, там есть районы, ну, супер неблагополучные, типа Калмыкии. Какие там программы не принимаются, все они постоянно недофинансируются. В условиях изменения климата засуха там будет нарастать, и ситуация с водой будет только ухудшаться.
Понятно.
Кроме того, конечно, неудовлетворительное качество воды, по-видимому, я подчеркиваю, потому что исследований очень немного, в небольших городах около различных металлургических производств. Есть такое понятие, которым очень много пользуются наши коллеги, это города-заводы. Это очень типично для Урала, где есть...
Моногорода.
Моногорода, где построен завод, рядом жители, иногда буквально в близости к заводским...
Норильск, Качканар, Миасты.
Их можно бесконечно перечислять. Я вам могу привести даже пример Рыбинска. Вроде бы самый центр России, Рыбинский завод, испытательные стенды, такой шум, что постоянно жалуются жители.
Ну, это мы Рыбинские моторы, я думаю, что об этом идет речь, да, большой, конечно, производитель двигателей. Да. Вернемся в Москву просто, ну, мы все не успеем, вот эта страна гигантская.
Да.
А, Москва, значит, с воздухом и отравлением от машин, как бы, ну, все понятно.
Автопарк... Ну, давайте слово отравление не использовать.
Загрязнение.
Негативные эффекты для здоровья.
Хорошо, негативные эффекты. Да. Что я еще отметил? Вода более или менее...
Более или менее, абсолютно точно.
Но, в общем, можно пить, и там есть и кипяченая из-под крана.
Да.
Так,
да.
Что... И во всех районах, да, это одинаковая ситуация? По всей сети?
Думаю, что да. Опять же, мы видим обобщенные данные. Понимаете, у нас очень в открытом доступе мы не можем сказать, чем юг отличается от севера.
А по воздуху?
Хотя там разные... По воздуху немножко ситуация лучше.
Вот действительно
лучше.
Дует север, поэтому все говорят, мы лучше купим на севере, потому что оттуда дует, и все сдувает туда на юг, в Капотню, у них и так там вообще...
Я прошу извинения, дую с юго-запада. А не севера.
А, да?
Вот так.
На северо-восток.
И дуют на восток, на северо-восток. Совершенно верно.
А я думал всегда наоборот. Нет, все, вы мне видите, изменили картинами.
Нет, роза ветров у нас другая.
Сейчас к Москве. Сейчас к... Ты тоже, да? Для меня это тоже удивительное. Но... Ах, вот оно как. Нет. Я думал, все с севера на юг сдует. Ребята, это
а
очень...
Почему, почему у нас такой чистый юго-запад?
Хороший вопрос.
Это наши партийные руководители еще в 50-е годы говорили, что не надо затрагивать. У нас там будут правительственные дачи.
Ах, ну все. Тогда все. Надо быть поближе к партийным руководителям, я знаю.
Естественно.
Сейчас короткая пауза, ребят, через 3 минуты вернемся.
Набутов здесь. Forbes.
Как всегда, очень много интересного у нас в наших перерывах, но это доступно все для глаз в трансляции ВКонтакте и в Ютубе. Борис Александрович Ревич, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народно-хозяйственного программирования РАН, лауреат Нобелевской премии.
Мира, добавьте, пожалуйста. Мира.
Мира. Да. Неважно.
Добавим, да.
Неважно. Борис Александрович, мы любим вас за скромность, но тем не менее. Дмитрий Яковенко, замглавного редактора Forbes, только что вернувшийся из Анапы. Мы большую часть программы посвятили тому, что происходит на Черном море. Там ничего пока не понятно, и ничего там, конечно, в моменте не закончится. Это все на годы. Это единственное, что можно сказать точно, да? По итогам разговора. Перешли к другим проблемам окружающей среды в крупных городах страны. С удивлением Борис Александрович сказал, что, оказывается, в Москве дует с юго-востока, с юго-запада, на северо-восток, да. А не с севера на юг, как, да. как все всегда считали, что сдувает, да, Дадим? Да-да, вот традиционно. Представляете, а на самом деле все наоборот. И, соответственно, все туда. А почему тогда на юго-востоке у нас такой неблагоприятно так?
А юго-восток, потому что это не юго-запад.
А, разумно, оттуда не дует, а там капотня. Хорошо. А светошумовое загрязнение — это тема актуальная для любого крупного города страны?
Да, очень мало работ, крайне мало. Когда я студентам рассказываю, то, конечно, я говорю, например, о том, что Москва потрясающе иллюминирована, невероятно красивая, вот все залито светом. Свет, избыточный свет, является определенным фактором риска развития рака молочной железы.
Так.
Поэтому очень много различных исследований. Известно такой наш российский онколог профессор Анисимов этим много занимается. Об этом полное молчание. Шум. По разным оценкам, от 50 до 70% жителей Москвы живут в зонах повышенной акустической нагрузки. Ну, вот этот безумный транспортный поток не только загрязняет воздух и шум. Мы даже трудно себе представить, что тихий, спокойный Стокгольм, в котором три машины на перекрестке уже считаются пробкой, это вызывает смех в аудитории, провели работу, что даже вот в таких как будто бы благополучных ситуациях уже доказано повышенное число инфарктов и инсультов. То есть мы, понимаете, настолько привыкли к каким-то кошмарным ситуациям, чтобы нам даже трудно понять, что нужно думать и о территориях с более низким уровнем воздействия, где тоже неблагополучие. Ну и, конечно, у нас невероятно тяжелая ситуация в мегаполисах, где, в отличие от Москвы, сохранились огромные промзоны, как в том же Волгограде, в Красноярске, Омске. 12 городов первые вошли в проект «Чистый воздух». Не могу не сказать про Читу, в которой просто аховая ситуация. И непонятно, в принципе, что делать каждый раз, когда идет какой-то разговор про чистый воздух. Я говорю, ну нельзя работать с такой программой без мощного научного сопровождения. Тем не менее, чиновники совершенно спокойно считают цифры. Снизились на 15% выбросы, снизились на 18%, и рапортует правительство, все довольны. А тем не менее, превышение предельно допустимых концентраций остается высоким. И, кстати, вот последнее, о чем я вам могу сказать. Вот предельно допустимые концентрации, они у нас являются все-таки ведомственными. Их устанавливает Роспотребнадзор.
Они по воздуху, и по воде, и по всему, да?
Да, то есть они как бы для всей страны, но вот то, что они Роспотребнадзора, знаете, кто устанавливает ПДК в Штатах? Конгресс.
Серебряный дождь.
Конгресс.
Мы вынуждены на этой неоптимистической ноте поставить точку. Ждем вас совсем скоро в гости. Продолжим этот интереснейший разговор с Борисом Александровичем Ревичем. Дим, спасибо.
А вам спасибо. Жаль, что эфир такой короткий. Да.